Кольцов все время сбивался с ноги. Артемьев не удержался и спросил: «Ну, что вы там ковыляете? Время-то ведь не ждет». «Я, товарищ капитан, когда за ним бежал, ногу свернул, поэтому мне и стрелять пришлось». Броневичок оказался еще ближе, чем думал Артемьев. Через 100 шагов водитель остановил их криком «Стой!» и лязгнул затвором. «Это я, капитан Артемьев». «А я уж беспокоился за вас, товарищ капитан. Думал, что за выстрелы?» «По дороге расскажу. Помогите посадить к вам пленного». «А вы?» «А я в башню». Бесчувственного японца втащили в броневичок и посадили рядом с водителем. Артемьев полез в башню. «А мне куда прикажете, товарищ капитан?» — спросил Кольцов. «Обратно в батальон. В таком виде я его и один довезу». «Извините, товарищ капитан», — удрученно сказал Кольцов. «Разрешите ремень взять?» «Какой еще ремень?» — не понял Артемьев. «Я ему ноги связал». «Берите». Кольцов постучал в боковую дверцу, уже закрытую водителем, и несколько секунд возился, развязывая ремень. «Разрешите идти?» — громко хлопнув дверцей, спросил он. Артемьев не видел его, но почувствовал, как он в темноте козырнул и вытянулся. «Идите». Водитель завел мотор, и броневичок, перевариваясь на буграх, покатился по степи. Остановленный часовым перед палаткой командующего, Артемьев дожидался, пока зашедший внутрь адъютант доложит о нем. У него не попадал зуб на зуб. Вечером, чтобы добираться налегке, он оставил у адъютанта свою шинель и теперь жалел об этом. Палатка за эти часы передвинулась на 2 километра вперед, и он боялся, что адъютант забыл его шинель на старом месте. Совсем рядом с палаткой были развороченные гусеницами окопы, в которых еще утром сидело японское боевое охранение. Палатка была кругом оцеплена часовыми. После сегодняшних танковых атак десятки японских солдат в одиночку и группами бродили кругом по степи. Мокрый до пояса Артемьев стоял рядом с часовым и, ежась от холода, ждал адъютанта, который что-то долго задерживался. Из палатки кто-то вышел. Артемьев увидел знакомую полную фигуру начальника штаба. Начальник штаба в перевалку дошел до машины, хлопнул дверцей и уехал. Наконец адъютант вернулся, и Артемьев, войдя в палатку, увидел, что в ней, кроме командующего, были еще трое. Командир танковой бригады Сарычев, молодой, вихрастый, по виду похожий на лейтенанта, командир бронебригады майор Луговой и незнакомый Артемьеву, смуглый черноусый полковник. Он стоя пил чай из крышки термоса. Командующий сидел в углу на своей неизменной парусиновой табуретке и показывал нагнувшемуся над картой командиру бронебригады, куда тот должен был вывести один из своих батальонов, к рассвету переправив его на восточный берег. «Огнем и броней ударите с тыла по японцам, когда мы их сбросим с Баенцагана, и они покатятся к переправе», — сказал командующий, подчеркивая слово «покатятся». «Задача ясна?» «Ясна, товарищ конкор». «А что у нас лицо такое? Сапоги жмут?» «Потери большие, товарищ конкор». «Потери как потери», — сказал командующий. «Завтра, когда выполним задачу до конца, сравним с результатами. Отправляйтесь». Он привстал и пожал руку командиру бронебригады, которую сегодня прямо с марша бросил в самое пекло боя. «Как там пехота?» — обратился командующий к Артемьеву, когда командир бронебригады вышел из палатки. Артемьев доложил, стараясь унять дрожь. Неудачное купание давало о себе знать. «Батальон заканчивает рыть окопы полного профиля. Правым флангом упирается в самый берег. Как вы приказали, лично проверил». «Это я вижу». Командующий без улыбки оглядел его с головы до ног. «Я вам докладывал, товарищ комкор», — перестав пить чай, сказал черноусый полковник, — «что мой Красюк все сделает как положено». И Артемьев понял, что черноусый полковник был командир стрелкового полка Баталов и что его полк, наверное, уже прибыл целиком. «Так ведь в такую цепочку пришлось растянуть ваш батальон», — сказал командующий, что поневоле тревожился. «Теперь весь полк здесь», — сказал полковник. «Можно не тревожиться». «А я теперь и не тревожусь. Можете меня не успокаивать», — с иронией заметил командующий и снова повернулся к Артемьеву. «В батальоне взяли в плен японского подпоручика», — сказал Артемьев, и на мгновение запнулся. Но по дороге сюда он при попытке к бегству был ранен и умер. Командующий поморщился и молча посмотрел в лицо Артемьеву, как бы спрашивая, правда ли насчет попытки к бегству. «Документы? При мне». «Отдайте», — кивнул командующий в сторону адъютанта, снова оглядел Артемьева с головы до ног и неожиданно мягко добавил. «Чаю выпейте, вон в термосе. Да приткнитесь, поспите. Через 2 часа вместе с пехотой пойдем громить самураев. Можно сказать, что они уже в основном разгромлены», — наливая себе чаю, услышал Артемьев голос командира танковой бригады. Фраза походила на возражение, даже на вызов, и Артемьев ожидал, что командующий ответит на нее резкостью. В палатке воцарилась тишина. Артемьев слышал, как его зубы стучат о крышку термоса. «Это верно», — наконец сказал командующий. «Главное дело сделано. Сегодня танкистами, закусив удила, — сказал командир танковой бригады, — осталось только закрепить поле боя». Командующий нахмурился. Слова Сарычева были бестактны по отношению к командиру стрелкового полка Баталову, людям которого предстояло своей кровью закреплять это поле боя. Но можно было понять и ожесточение Сарычева, у которого, по неполным данным, уже сожжено и подбито 60 танков. Только поэтому, не оборвав его, командующий сказал, подчеркнуто обращаясь сразу и к нему, и к Баталову: «Ваша совместная атака при поддержке артиллерии и авиации должна быть последней и решающей. Бригаду разрешаю повести лично», — это он добавил, повернувшись к Сарычеву, и на ожесточенном лице танкиста мелькнула короткая усталая улыбка. Чувствуя себя лишним при этом разговоре, Артемьев, обжигаясь, проглотил несколько глотков чаю, поставил термос и, откозыряв, вышел из палатки. Адъютант, выйдя следом за ним, сунул ему в руки шинель и сказал, что в 200 шагах отсюда стоит палатка танкистов, где можно поспать, а может быть и поесть. Артемьев поблагодарил адъютанта больше за шинель, чем за совет. Он чувствовал такую усталость, что ему было лень идти сейчас еще 200 шагов, да вдобавок неизвестно в каком направлении. Отойдя на 5 шагов от палатки, он опустился прямо на землю, положил голову на бруствер японского окопа и накрылся шинелью. В возбужденном сознании лихорадочно отпечаталось все происшедшее за последние 2 суток бессонной работы в оперативном отделе. Сначала спокойное нанесение спокойной обстановки на карту для доклада командующему, потом внезапная канонада, японская танковая атака и впервые после ранения снова свист снарядов над головой. Потом сумасшедшая гонка по непроглядной степи в штаб танковой бригады, 2 рейса в броневичке на поле боя с приказаниями и, наконец, последняя ночная поездка. Он почувствовал, как онемевшее от усталости тело начало чуть-чуть пригреваться под шинелью. Потери в комсоставе невыносимо тяжелые, донесся до него из палатки хриплый голос командира танковой бригады. Дудников убит, Пахомов ранен, а Климович все еще не обнаружен ни в живых, ни в мертвых. За один день 3 комбата из 4. В палатке замолчали. «Климович. Неужели Костя Климович?» — подумал Артемьев, досадуя, что уже невозможно зайти туда, к ним в палатку, и спросить их, о каком Климовиче они говорили. Он проснулся от голоса командующего, кричавшего в телефон. «Да что вы мне с вашим 7-м отделом? Вы там занимаетесь разложением войск противника у себя в типографии». «А мне пленного на поле боя допросить некому. Где переводчик?» «Что-то он долго у вас едет. Наверное, не в ту сторону».
Уже светало.
Артемьев быстро вскочил, мельком увидел торчавшие из полузасыпанного окопа ноги мертвеца, обутые в японские ботинки, и пошел к палатке. Полог был приоткрыт. У входа стояли часовой, еще один красноармеец и пленный японец.
«Товарищ командующий, разрешите?»
Артемьев остановился у входа рядом с часовым.
«Войдите».
Командующий положил телефонную трубку и сердито поднял глаза.
«Я думаю, что могу перевести ваши вопросы пленному и его ответы», — войдя, сказал Артемьев.
«Думаете или можете?»
«Могу»,
— осознавая, что рискует, но все-таки решаясь, — ответил Артемьев. Японец вошел в палатку в сопровождении конвоира. Теперь внутри палатки, при свете работавшей от движка лампы, Артемьев разглядел, что конвоир был не красноармеец, как ему показалось сначала, а лейтенант с упрямым выражением лица в низко надвинутой на лоб пилотке. Войдя, он подтолкнул японца и стал позади него. Японец держал руки за спиной. На нем были зеленый, бумажный, испачканный в глине френч и вымазанные в грязи высокие сапоги. Он был ранен в шею и перебинтован зеленым японским бинтом с пятнами присохшей грязи. От бледного, скуластого лица японца, казалось, вместе с кровью отлила и желтизна. Над губой, двумя пучками, торчали редкие, как у еще не начинавшего бриться мальчика, черные усы. Ему было трудно стоять. Он шагнул вперед и, чтобы сохранить равновесие, широко расставил ноги.
«По-моему, полковник», — сказал командующий, переведя взгляд с лица японца на видневшиеся на его плечах полупогонщики. «Спросите, какого полка?»
С запинкой подбирая японские слова, Артемьев спросил японца. Тот ответил быстро и даже, как показалось Артемьеву, охотно.
«Полковник Харада, начальник штаба 89-го пехотного полка».
«Какие еще полки 7-й и 23-й дивизий переправились на этот берег?» — спросил командующий.
26-й, — ответил японец.
«А еще?»
Японец молчал.
Артемьев повторил вопрос, думая, что не точно перевел. Японец помолчал еще несколько секунд и сказал, что на этот вопрос отвечать не будет.
Артемьев перевел.
«Переведите ему», — сказал командующий, — «что он все равно уже нарушил долг, назвал два полка». Японец ответил, что в группе взятых вместе с ним пленных он видел солдат обоих полков. Это уже известно и не составляет тайны.
«Скажите ему», — командующий жестко усмехнулся, — «что сегодня к вечеру для нас на этом берегу не будет никаких тайн».
Артемьев справился с этой трудной фразой, как умел, но, судя по ответу японца, тот понял.
«Мы потерпели неудачу на этом берегу», — хладнокровно сказал он.
«И на том потерпите», — сказал командующий.
«Пусть ответит, какие потери понес его полк после переправы?»
«Большие», — коротко сказал японец, когда Артемьев перевел ему вопрос. Потом помолчал и быстро и зло проговорил фразу, которую Артемьев сразу не понял. Он переспросил, и японец также зло, но уже раздельно и медленно повторил эту фразу.
«Он говорит, что будет отвечать только на вопросы, касающиеся лично его. На остальные вопросы ему запрещает отвечать устав японской императорской армии».
«Вот как? А в плен ему устав разрешает попадать?»
Японец ответил, что в плен он попал раненый.
«А что это он руки за спиной держит?» — спросил командующий, обращая внимание на неподвижность позы японца.
«Я связал», — с уверенностью в своей правоте ответил лейтенант.
«А ну, развяжите», — строго сказал командующий.
«Товарищ командующий, разрешите доложить», — упрямо начал лейтенант, но командующий прервал его.
«Сначала развяжите, потом доложите».
Лейтенант недовольно вздохнул, вынул из кармана складной перочинный ножик, раскрыл его, для чего-то потер о полу гимнастерки и, нагнувшись, разрезал веревку, связывавшую руки японца. В момент, когда он сначала натянул веревку, а потом перерезал, плечи японца дрогнули, опустились и снова приподнялись. Однако он не вынул рук из-за спины, только заметно было, как он шевелит сзади затекшими пальцами. «Теперь докладывайте, зачем руки связали. Боитесь, что ли, его?» — спросил командующий. «Никак нет», — угрюмо ответил лейтенант. «Не боимся. А он у бойца винтовку вырвал, хотел на штык напороться, свое харакири сделать». Командующий долго, внимательно смотрел на японца, потом, повернувшись к Артемьеву, сказал: «Нервишки не в порядке. Не ждал, что первый же большой бой так повернется, а теперь жить не хочет. Спросите его, помнит ли он Цусиму?» Артемьев перевел вопрос. Японец гордо вздернул голову и сказал, что помнит. «Скажите ему, пусть забудет», — сказал командующий и повернулся к лейтенанту. «Как остальные пленные?» «Уже погружены в машины. Ну и везите их всех в разведотдел», — сказал командующий. Японец почувствовал, что разговор окончен, и его бледное лицо стало еще бледнее. «Переведите, что я могу дать ответы, которые касаются моей собственной личности», — быстро сказал он. Артемьев перевел. «Переведите ему, что его личность меня не интересует», — равнодушно сказал командующий и отвернулся. Японец, выслушав перевод последней фразы, хотел что-то сказать, но лейтенант дотронулся до его плеча, и он, четко, на одном каблуке повернувшись, вышел из палатки впереди лейтенанта. «Где изучали язык?» — спросил командующий, когда японец и лейтенант вышли. «В академии». «Перевести из оперативного в разведотдел?» Артемьев молчал. «Что молчишь?» — с грубоватым добродушием на «ты», — спросил командующий. «Пользуйся, пока еще твое мнение спрашивают. Если не будет других приказаний, хотел бы остаться в оперативном отделе». «Что ж, может и верно», — помолчав, сказал командующий. «Оперативный отдел для начала шире, а у нас начало». И, снова помолчав, повторил: «Самое еще только начало». Он поднялся и вышел из палатки. Артемьев вышел вслед за ним. Хотя командующий презрительно сказал: «Нервишки не в порядке», но, честно говоря, японский полковник произвел на Артемьева впечатление сильного человека, и, несмотря на наш вчерашний успех, ему казалось, что за этим сильным человеком стоит сильная армия. Об этом же думал и командующий, глядя на светло-серое небо, сливавшееся на горизонте с гребнем Баинцагана. Лучше разбираясь в людях, чем Артемьев, он видел, что японский полковник, несмотря на всю свою выдержку, угнетен и растерян. Однако, чтобы не удалиться в оценках от истины, следовало сделать поправки и на плен, и на ранение, и на только что пережитый неудачный бой. Командующий думал о том, что таких вот, воспитанных на высокомерных воспоминаниях о Цусиме, Мукдене и Порт-Артуре полковников, несколько сот в дивизиях, штабах и тылах стоящей Маньчжурии Квантунской армии. Минуту назад он допрашивал одного из них, попавшего в плен. Но другие продолжали командовать полками и дивизиями, и заставить их пересмотреть свои взгляды на наше оружие можно только силою этого оружия. Из быстро подъехавшей эмки выскочил Сарычев. Он был выбрит, и от него пахло одеколоном. «Все объехали?» — спросил командующий. «Так точно», — празднично ответил Сарычев. «Пехота завтракает, танки пополняют боекомплект. Полная боевая готовность на 4 часа обеспечена. Соедини меня с начальником штаба», — не оборачиваясь через плечо, сказал командующий адъютанту. Адъютант вошел в палатку. Было слышно, как он крутит ручку полевого телефона. Командующий посмотрел на часы. До 4 оставалось 42 минуты.
«Соединил, товарищ командующий», — послышался голос адъютанта. Командующий не спеша повернулся, вошел в палатку, и оттуда тотчас же послышался его негромкий, отрывистый бас.
«Как, Федор Гаврилович, авиацию всю поднял?»
«Через 12 минут?»
«Смотри, на месте проверю».
«Через 12 минут жду ее у себя над головой. У меня все».
Он крутанул ручку телефона и вышел из палатки.
«Сейчас посмотрим, как авиация пройдет над головой, и объедем батальоны».
«Первый батальон тут, рядом», — сказал Сарычев и указал пальцем на лощину, от которой медленно отрывалась полоса утреннего тумана.
«Обнаружился командир батальона?» — спросил командующий.
«Обнаружился. Только ночью вышел из боя. Но полчаса назад без разрешения отлучился из батальона», — с досадой сказал Сарычев.
Командующий строго поднял брови, но Сарычев не успел объяснить. Совсем близко раздался шум мотора, и из полосы тумана прямо на палатку выехал танк и остановился, лязгнув гусеницами. На лобовой броне танка, между гусеницами, лежал танкист с белым мертвым лицом, в шлеме, застегнутом под подбородком, на ремешок и в обгорелом комбинезоне. У пояса тело, чтобы не свалилось на ходу, было перехвачено буксирным тросом. Из башни танка вылез Климович, спрыгнул на землю и, остановившись у передних траков своего танка, приложил руку к шлему, надетому поверх закопченной повязки.
«Разрешите, товарищ командующий?» — сказал Сарычев.
«Пожалуйста».
Командующий внимательно смотрел на Климовича, на его танк и на лежавшего на броне мертвого танкиста.
«Где пропадал?»
— спросил Сарычев, сделал шаг к Климовичу.
«Вывозил с поля боя тело капитана Синицына», — сказал Климович с угрюмостью человека, готов выслушать любой разнос, но убежденного, что все равно он не мог поступить иначе. Уже готовый распечь Климовича за то, что он, только ночью выйдя из боя, зная о готовящейся атаке и не отдохнув перед ней, на целых полчаса бросил батальон, Сарычев не удержался и взглянул на тело Синицына, а не удержавшись и взглянув, уже забыл о своем намерении делать выговор Климовичу. Подойдя вплотную к танку, Сарычев стал смотреть на мертвого Синицына. Одежда у Синицына обгорела, но лицо было не тронуто. Должно быть, он успел выскочить из танка. На шее была видна запекшаяся черная пулевая смертельная рана. «Вот и еще один», — подумал Сарычев, глядя в открытые мертвые глаза Синицына. Того Синицына, о котором еще 5 минут назад можно было думать, что он ранен и отлеживается где-нибудь на поле боя, и его еще спасут, захватив все пространство Баинцагана. Теперь Синицын был тоже мертв, как командир 4-го батальона Дудников, как начальник штаба 3-го батальона Чикарьков, командир 7-й роты Гагладзе и 9-й роты Фролов.
«Куда его?» Целиком отдавшись своим мыслям, услышал Сарычев за спиной голос Климовича.
«Потом решим», — неопределенно ответил он.
«За штабом твоего батальона палатка медпункта. Там, около нее положи.
Там пока еще и другие товарищи лежат».
Сарычев запнулся перед словом «товарищи», которое относилось к мертвым.
«Сейчас я к тебе приеду. Проверь готовность. Через 30 минут атака», — добавил он, с радостью вспомнив, что на этот раз сам поведет бригаду.
Климович молча приложил руку к шлему. Сарычев повернулся и, увидев, что командующий тем временем прошел шагов 15 вперед и стоит с биноклем на маленьком бугорке, двинулся вслед за ним. Проводив глазами Сарычева и собираясь лезть обратно в танк, Климович уже схватился за поручни, когда его кто-то окликнул. «Костя!» Обернувшись, он увидел, что рослый капитан, который раньше стоял поодаль, за командующим и Сарычевым, был Артемьев, только еще больше раздавшийся и покрупневший за те годы, что они не виделись.
«Здравствуй!»
Обыденно, как показалось Артемьеву, сказал Климович и, не снимая перчатки, подал ему руку. «А я ночью слышал твою фамилию», — взволнованно сказал Артемьев, тряся руку Климовича, — «и все думал, ты или не ты». «А я увидел тебя издали и даже не подумал, что ты», — ответил Климович. Артемьев хотел сказать что-то еще, но Климович показал на танк. «Мне в батальон». «Когда же увидимся?» — горячо спросил Артемьев, все еще не выпуская руки Климовича. «Теперь до вечера», — просто сказал Климович. «Хорошо, до вечера». Артемьев отпустил и снова стиснул руку Климовича, и только в эту секунду, повторяя слова «до вечера», заметил, как их руки сошлись в рукопожатии всего в нескольких вершках от закинутого навзничь белого мертвого лица, лежавшего на броне капитана-танкиста. Но Климович не заметил этого. Схватясь снова за поручни, он полез в башню. Изнутри знакомо и тяжело дохнуло запахом пороховых газов. Мотор заревел, и танк, развернувшись, пошел к лощине, где уже наполовину рассеялся туман, и стали видны очертания других танков. Командующий и Сарычев стояли на пригорке, и оба смотрели в сторону японцев, куда через 30 минут должны двинуться танки и пехота, чтобы стереть с лица земли все, что еще оставалось по ту сторону Холхенгола после вчерашнего боя. Хвосты тумана кое-где цеплялись лощины, но горизонт был уже ясен, и на нем виднелись черные бугры сгоревших вчера танков. Поле боя, поле смерти, поле победы. Все вместе, торжественно, как стихи, — сказал командующий. Когда все будет кончено, на горе Баинцаган вместо памятника поставим танк. Один из них. И он показал на горизонт. «Здесь все будет кончено уже сегодня», — сказал Сарычев. «Здесь, да», — сказал командующий, прислушался и посмотрел вверх. Самолетов еще не было. «Не читал статьи Жданова в «Правде»?» «Читать не читал, а радисты говорили, поймали передачу из Читы. Не хотят англичане и французы с нами договор заключать. Не хотят, да и точка». «Если бы точка», — с силой и злостью сказал командующий. «Не точка, Алексей Петрович, а мечтают столкнуть нас лоб в лоб с немцами, а тут с японцами. Смотрю я сейчас на это поле боя», — добавил он, опуская спокойно легший на широкую грудь бинокль, — «смотрю и думаю, начинается-то оно здесь, а вот где оно кончается?» «Вот и авиация», — обыденно добавил он, заслышав звук моторов, и быстро повернулся. С запада, со стороны Тамцак-Булака, шли самолеты.